Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Это не совсем обычный гость, а точнее сказать, не совсем обычное служение, которое несет Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я благодарен Наталье, что она пригласила меня послужить вместе с ней для вас.
Максим возглавляет международную организацию, миссию, которая называется «Евреи за Иисуса». Почему такое название? Он расскажет об этом сам. Но я хочу сказать, что его служение напрямую связано с уличной евангелизацией. И еще раз оговариваюсь, Максим об этом более полно расскажет сам, но также в служении присутствуют песни. Очень много песен, и это является частью евангелизации. Евреи очень любят пение и очень проникаются проповедью и евангелизацией в пении. И поэтому я хотела спросить сейчас, Максим, вот прежде чем ты даже представишься и поведешь свой разговор, споем?
Споем, с удовольствием.
Во имя Господа. Благословен тот, кто грядет во имя Господа. Благословен грядущий во имя Господа. Имя Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. Баруха ва Башем Адоной. Аллилуйя. Баруха ва Башем Адоной. Аллилуйя.
Итак, вот Наталья попросила меня рассказать о своем служении. В настоящий момент я руковожу московским отделением международной миссионерской организации, которая называется «Евреи за Иисуса». Название говорит само за себя. Мы проповедуем Иисуса Христа еврейскому народу. Причем стараемся делать это в открытой форме, так называемый прямой евангелизм.
А, Максим, почему еврейскому народу? Есть особенность какая-то?
Да, безусловно. Ну, о евреях много говорят, не всегда хорошо, к сожалению. Но эта особенность евреев, она вызвана не только, предположим, излишней любовью евреев к своему народу или излишней ненавистью некоторых людей к евреям, Особенность евреев вызвана тем, что Библия нас учит, что евреи – это избранный Богом народ. И, как вы знаете, Иисус Христос, наш Спаситель, Спаситель каждого человека, независимо от национальности, Он пришел на израильскую землю 2000 лет назад. Именно там Он жил и трудился, проповедовал, там Он пострадал, там Он умер, там Он и воскрес, там Он организовал своих учеников, там родилась церковь, первые христиане все были евреи, как один. Все апостолы, которые понесли Евангелие затем по всему миру, уже другим народам, они также были евреями. Наконец, Библия, главная книга христиан, она написана исключительно евреями.
Максим, извини, что я тебя перебила. А есть какая-то трудность приятия Иисуса у этого народа?
Безусловно. И такова ирония судьбы, что сегодня, как, впрочем, и 2000 лет назад, еврейский народ, который имеет привилегию быть избранным Божьим народом, имеет привилегию быть народом, родом из которого наш Спаситель Иисус Христос. Сегодня, как и 2000 лет назад, евреи закрыты в основном для Иисуса Христа. И на то есть много причин, но главная причина – это, конечно, как и для любого человека, грех. Евреям мешает грех принять Иисуса. И многие годы в направлении еврейского народа трудились миссионеры из разных церквей. И этот труд, он тяжел, потому что для многих евреев с годами христианство стало абсолютно чуждым. Если вначале христианство родилось в Израиле, это целиком еврейское порождение, то сегодня, через века, для евреев христианство – это чуждая религия. Более того, многие из них считают христиан врагами, и в этом виноваты во многом сами христиане. Как вы, может быть, знаете, что в средние века евреев преследовали христиане, крестовые походы христианские виноваты в гибели тысяч евреев. Например, Адольф Гитлер, ужасный, развернул геноцид по отношению к евреям, но при этом прикрывался именем Иисуса Христа. Если вы знаете, то на пряжках немецких солдат было выбито слова «С нами Бог». И я не хочу сказать, Боже упаси, что Христос в этом виноват, но христиане виноваты в том, что евреи считают христиан врагами. Именно поэтому проповедование Иисуса Христа евреям сопряжено с большими трудностями.
Как я понимаю, Максим, здесь переплелась религия, национализм и, может, даже политика.
Да, наверное, потому что Божье чудо, что сегодня у евреев есть свое государство. Где государство, там политика, конечно.
Спасибо, Максим, и все же расскажи сначала о себе.
С удовольствием. Я родился в 61-м году. Наверняка многие из вас знают, что это был год полета Юрия Гагарина, первый космонавт, первый человек на Земле, который оказался в космосе. Это был год триумфа Советского Союза, советской науки, советского общества. И вот этот восторг, вот это вот весеннее настроение, что нас ждут впереди великие дела, я как-то впитал в детстве, запомнил на всю жизнь вот это вот настроение, что впереди прекрасное светлое будущее. Но семья моя, хотя она была целиком еврейская, у меня и мама, и папа евреи, они ничего общего с еврейской религией иметь не хотели, по вполне понятным причинам, и папа, и мама мои были убежденные коммунисты, более того, активные работники по партийной линии. Хотя они по специальности были ученые люди. Отец у меня сегодня профессор химии, доктор химических наук, мама на сегодня кандидат технических наук. Они оба занимались наукой, но оба были по уши в общественной работе. Им это нравилось, это не было для них какой-то обязанностью тяжкой, а наоборот, они были очень общительны, были лидерами. Отец был лидер комитета комсомола Большого института Академии наук, и он много ездил, брал меня с собой часто и в походы, и в какие-то экспедиции. Это были 60-е годы, я был совсем маленький тогда, и в начале 70-х это продолжалось. Но я вот вынес это ощущение весны, это ощущение радости от жизни, от того, что будущее обеспечено, оно радостно. Мы жили бедно, кстати сказать, но мы не знали, что мы бедно живем, нам было хорошо. И в этом мире, в котором я вырос и в котором был счастлив, это было счастливое детство, к сожалению, не было места для Бога абсолютно. Мои родители были убежденные атеисты, их религией было построение светлого будущего. Их религии были друзья, которых до сих пор моих родителей больше, чем у меня, в разы. Их религии были какие-то походы, путешествия, Высоцкий, Окуджава, Визбор, все что угодно, только не Бог. Какой Бог? И так все хорошо. Мы уже полетели в космос, у нас огромное достижение в области науки, догоним, перегоним Америку и будем самой лучшей нацией на свете. И вот я вырос таким же. Я со школьной скамьи уже занимался общественной работой, глядя на своих родителей. Был абсолютно убежденный атеист. Поступил на физтех, учился там в физике. Поступил после института работать в Академии наук, в Институт общей физики Академии наук СССР. Там занимался наукой, но также занимался общественной работой, тоже был комсомольским лидером. И тоже мне это было в радость, мне нравилось устраивать какие-то вечера, какие-то дела делать совместно с моими друзьями. И совсем и в моей жизни не было места для Бога. Но я стал замечать, что все больше моих друзей, моих однокашников, с теми, кем я учился и в школе, и в институте, и с кем я работал в Академии наук, все больше среди них становилось ярых антикоммунистов, которые видели, как и я, впрочем, но я не хотел над этим серьезно задумываться, видели порочность окружающего нас мира, окружающей нас системы, видели обман, видели ложь, видели в том, что идеология – это просто инструмент в руках, в общем-то, людей, развернувших диктат. Все это я тоже видел, конечно, но только не сердцем, а скорее умом. Мне не хотелось во всем этом разбираться, потому что уж больно было хорошо.
И развенчивать вот это прекрасное
будущее.
Да, не
хотелось, потому что все сложилось как-то. У меня замечательная семья, у меня прекрасная работа, интересная, хорошо оплачиваемая. Более того, в те годы, это были 80-е годы, научная работа была очень престижной, то есть я был наверху общества, не могу сказать, что в элите. Нет, конечно, я был всего лишь там младший научный сотрудник, но все-таки, поскольку это была Академия наук, я имел престижное место работы, и все было хорошо, и не хотелось думать ни о чем плохом. Но вот в 89-м году рухнула Берлинская стена. Как-то уже и ленивый мог понять, что прошло время для коммунизма, и вот это и со мной приключилось. И я вдруг понял, что мои друзья, антисоветчики, они, в общем-то, были правы. Мне пришлось в этом признаться самому себе. Я увидел, что сплошная ложь была в прекрасных, я, собственно, и раньше видел, но теперь это принял, что была сплошная ложь в этих прекрасных лозунгах коммунистов, что эти лозунги служили прикрытием для корыстных интересов. И моя религия, мое мировоззрение осталось без стержня. Я вдруг ощутил, что хоть я и принял то, что коммунизм – это зло, я просто убедился на примере сравнения двух Германий, восточной и западной, насколько плох коммунизм вот в прямом открытом соревновании. Вот Берлинская стена, что она открыла? Что Запад лучше Востока. Она рухнула, и стало очевидно, кто победил. И я понял, что акулий, как мы представляли раньше, капитализм, он более гуманен, чем хваленный и якобы гуманный социализм. И вот, оставшись без этой своей религии, я вдруг ощутил пустоту в сердце. Мне стало чего-то не хватать в жизни. Я потерял стержень, потерял цель, если хотите. Меня это не сильно так, чтобы беспокоило, но вот я потерял комфорт, потерял вот такую вот уверенность сытую, что называется, что все в порядке, это как-то ушло. Потом я уже стал семьянином, у меня семья, дети, начались трудности, проблемы какие-то, были довольно серьезные испытания. Я получил опыт не только юношеский, но уже зрелого человека, и увидел, что в этой жизни не все объясняется моей любимой физикой, что какая-то существует закономерность в нравственных вещах, к чему уж физика никакого отношения не имеет, что существует какая-то, наверное, высшая справедливость. Я вдруг ощутил полосы в жизни своей удачи, неудач, и даже как-то умудрился связать их с тем, что я вот там хорошо себя вел, а там плохо, и получал какое-то воздаяние. Это совсем окончательно расшатало мой атеизм, и я стал увлекаться всякими духовными учениями. Это было начало 90-х годов, и тогда вся Москва бросилась в это, вся Россия, наверное, весь СССР бывший, а тогда он был еще настоящий в 90-м году, бросились в изучение всяких философий, медитаций, и я по уши увлекся этим, и даже преуспел, облазил много разных методик, И была одна из них так называемая трансцендентальная медитация. Я занимался пару лет этим, довольно серьезно, и даже прошел там какие-то уровни, получил дипломы. И для меня духовный мир стал реален. Я увидел, что кроме физики существует духовный мир совершенно другой, чем материальный мир, но он, тем не менее, реальный. Я еще не верил в Бога, но я уже понимал, что существуют чудеса, что существуют какие-то духовные законы, что нравственность – это не просто прекрасная приправа к работе по строительству коммунизма, а это необходимая вещь, что мораль, она строит человека, что человек – это не просто существо, состоявшее из биологических клеток, но есть также и совесть, есть честь, есть благородство, а есть их отсутствие. Вот такие вещи стали меня волновать, но прозанимавшись вот очень увлеченно всеми этими медитациями, философиями восточными, я вдруг ощутил, что я что-то приобрел. Я, например, с помощью медитации и всяких упражнений стал более работоспособным. Я стал и физически, и умственно. Я сумел даже увидеть улучшение качества своей научной работы в результате своих занятий. То есть все эти занятия не прошли бесследно восточными техниками. Но я через пару лет, когда увлечение прошло, обратил внимание, что пустота в сердце осталась. Это прекрасно заниматься самосовершенствованием, это прекрасно становиться лучше и умственно, и физически. Но зачем? С какой целью? Раньше мы строили светлое будущее. А зачем теперь мне становиться лучше? Зачем теперь мне становиться умнее или сильнее?
Спасибо, Максим. Вот на этом вопросе совершенно небольшую паузу мы сейчас сделаем. И вопрос. Твоя неудовлетворенность, твой внутренний мир был уже наполнен какой-то религией, но господином вот этой религии, этого пространства был еще не Иисус.
Не Иисус.
И сейчас нашу музыкальную паузу все-таки, я думаю, мы заполним этим господином Иисусом Христом и споем песню именно на эту тему и именно об этом имени.
С удовольствием.
Ты есть Искупитель, Иисус Божий Сын, драгоценный Агнец Божий, святой Господь един. Слава Тебе, мой Отец, что дал нам Сына Твоего и оставил свой Дух до скончания века. Слава Тебе, мой Отец, что дал нам Сына Твоего и оставил свой Дух до скончания века. Когда буду в славе, лик Его узрю, там служить я буду вечно моему Царю. Слава Тебе, мой Отец, что дал нам Сына Своего и оставил свой Дух до скончания века. Слава Тебе, мой Отец, что дал нам Сына Твоего и оставил свой Дух до скончания века.
Дорогие слушатели, напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наш гость Максим Амосов. Максим, вопрос такой повис в воздухе. Зачем? Зачем все это? И дальше как развивались события?
И дальше события развивались следующим образом. Я подумал, что, может быть, моей религией, моим смыслом жизни может стать моя научная работа. Я и до этих своих размышлений, в общем, не был плохим работником, вполне, так сказать, в рамках тех требований, которые были в то время в нашем институте. Напоминаю, даже был там общественным работником, то есть все было в порядке. Но тут я решил посвятить свободное время работе, попробовать из своей работы, тем более, что она была, на самом деле, очень интересная, сделать для себя цель жизни, если хотите, религию. Тем более, что это, в общем, было модным во многих кругах научных. Например, мой научный руководитель действительно был очень посвященный человек, и для него наука, физика – это были, ну, такие, если не идолы, то, по крайней мере, светочи в жизни. Он посвятил себя науке, и я решил взять с него пример, почему бы нет. И вы знаете, как и в случае с медитациями, все мои усилия, направленные на науку, опять же, дали плоды какие-то. Я стал больше работать, стали появляться научные публикации, я, наконец, защитил свою диссертацию кандидатскую. Более того, даже с Божьей помощью, как я теперь уже понимаю, мне удалось выиграть конкурс канадского правительства для молодых научных работников, и я за денежки канадцев уехал вместе с семьей на 2,5 года в Канаду проходить стажировку в одной из самых известных лабораторий в нашей области науки под руководством там профессора Чина, его звали профессор Чин. И мои дела шли очень хорошо. Я был в престижной лаборатории, занимался наукой, там было прекрасное, намного лучше, чем в России, оборудование. И я еще больше увлекся работой, потому что там для этого были все возможности. Там была уже к тому времени прекрасная компьютеризация. И я работал день и ночь, тем более, что там это было принято, ибо это была университетская лаборатория, и студенты там не за страх, а за совесть работали, чтобы обеспечить себе будущие карьеры. Но удивительная вещь, чем больше я работал, тем больше я разочаровывался в науке, как в религии, как в образе жизни. Я вдруг осознал, что это не более чем забота о собственной карьере или о собственной славе, если речь идет о славе ученого, или просто о деньгах, потому что, ну, по советским временам тамошняя зарплата нижайшая для канадцев, для нас, советских ученых, была довольно большой, и можно было там уже в те времена купить машину, иметь хорошую квартиру, и я, в общем, хорошо жил. И как-то я увидел, что я не служу науке, а я просто зарабатываю себе на хлеб этим самым.
Максим, ну почему этот поиск? Может быть, и потому что потребности души не восполняла твоя физика или еще? Что
да, конечно. Я имел успех в науке, но я не мог заполнить ту самую пустоту, которая у меня появилась после разочарования в советской религии.
А она объективно появилась?
Она объективно появилась при всем успехе. И более того, она стала, эта потребность в изменениях, эта пустота стала настолько в сердце, пустота в сердце стала настолько реальной, что у меня даже стал меняться характер. Мои внутренние проблемы стали переходить во внешние. Я стал, если раньше я был окружен морем друзей, я был очень общительный и очень мягкий, легкий человек, то вот в те годы в Канаде, когда я много работал, но и много разочаровывался вот во внутренних своих поисках, я стал человеком тяжелым, со мной стало тяжело общаться, я легко шел на скандалы с людьми, научился отстаивать свои интересы, и даже характер мой поменялся из-за внутренних проблем. Бог, как я сейчас это понимаю, просто учил меня, что никакие идеологии, в частности советская, которая со временем просто прошла, развалилась вся система, никакие трансцендентальные медитации, восточные философии, увлечение которыми прошло через пару лет, даже работа, и пускай интересная и полезная, они не могут заменить личного общения с Творцом Вселенной, с Иисусом Христом.
Что ты о нем знал? Какой Творец
Вселенной? Я ничего не знал о нем совсем, но я искал сам не зная чего. Мне было пусто в сердце, я хотел найти что-то, чтобы заполнило, чтобы я обрел смысл жизни, чтобы я обрел цель в жизни. Но если говорить уж совсем напрямоту, то в русской классической литературе такое состояние хорошо известно, оно называется богоискательством. Я этим занимался, хотя не отдавал себе в этом отчет. Я искал, кому предложить свою шпагу. То, понимаешь, коммунизму, то трансцендентальной медитации, то науке. И все меня разочаровывало. Я хотел служить, но не мог найти достойной личности, которой посвятить свою жизнь. И вы знаете, я даже как-то начал испытывать отчаяние. У меня начались проблемы не только на работе, но и в семье. А так еще совпало, что это был 93-94 года. В Москве происходили трагические события, штурм Белого дома. И после того, как Ельцин пришел к власти, очень скоро оказалось, что наука новому государству вообще не нужна. И ученые, огромная армия ученых Советского Союза оказалась без копейки денег. И для меня Бог так устроил, я верю в это. В один момент на меня навалились все серьезные вопросы жизни. Разводиться, не разводиться, менять профессию или не менять, потому что в России эта профессия больше денег не приносила.
А жена вкупе тоже уже не удовлетворяла, не устраивала.
Да, вот, да, да, вот да. У нас были проблемы, да. Угу. И, наконец, эмигрировать или не эмигрировать, потому что там, в Канаде, все приезжие как с ума сходят, хотят остаться. И меня этот поток очень сильно увлек, и мы даже подали документы на эмиграцию там. И вот все три главных вопроса жизни, я не знаю, кроме религиозных, пожалуй, это самые главные вопросы, они в одно время на меня, как сказать, наехали. И не было ни друзей рядом, ни родителей, чтобы с кем-то посоветоваться. Было очень тяжело, внутренне у меня был настоящий кризис духовный. И вы знаете, я впервые в жизни тогда, я еще не знал тогда, что Бог, как правило, со всеми людьми так поступает, приводит их к пониманию того, что мы бессильны. И как же это важно осознать. И это был сложный шаг для меня, осознать, что я не знаю, как дальше жить. До этого момента, вот до 94-го года примерно, не примерно, а как раз в этом году это и произошло, я твердо знал, что мне надо делать в жизни. Мне надо учиться, мне надо работать в Академии наук, мне надо делать прекрасные научные работы, растить своих детей. У меня не было сомнений, куда идти, куда поворачивать, где нажимать на газ, где на тормоз. И я пришел к такой ситуации с Божьей помощью, что я перестал знать это. Я не знал, оставаться мне в Канаде или возвращаться в Россию. Я не знал, надо ли мне оставлять науку, поскольку в России за нее больше не платят денег, или же продолжать не работать, тем более, что у меня был уже хороший задел к тому времени, и так далее. Я ощутил собственное бессилие, и мне было очень трудно признаться себе в этом. Меня так воспитали, что мужчина должен быть рулевым, он должен вести, он должен быть хозяином жизни.
Но он должен.
Должен. Но вот я понял, что я не могу. Я бессилен, я не знаю, что делать, и некому посоветовать. И я впервые в жизни сам себе сказал, сознательно, не пряча от себя самого, сказал, я отпускаю вожжи. Куда вывезет, туда вывезет, просто потому, что у меня нет другого выхода. И как я потом уже узнал, читая Библию и будучи верующим человеком, это был глубоко верный шаг. Бог хочет, чтобы мы отдали Ему в управление своей жизни. И как нас учит Библия, Бог лучше нас самих знает, что для нас благо, а что для нас вред. Порой мы, когда ведем жизнь свою сами, заводим себя в тупик, не порой, а всегда, когда мы это делаем сами, рано или поздно мы приходим в тупик, приходим к краху. Это со мной, например, произошло. И я, как теперь уже знаю, происходит со многими очень людьми. Библия же об этом же рассказывает. И вот в тот момент я нехотя выпустил вожжи своей жизни, и Бог подхватил их. Я несколько лет искал смысл жизни и не мог найти, уже отчаялся и уже бросил свои попытки. И вот тот момент, когда я решил, никому об этом не сказав, потому что мне было стыдно, даже жена моя не знала об этом моем решении, да и живя вообще практически в эмиграции, мы уже к тому времени полтора года прожили в Канаде, хотя мы собирались вернуться в Россию, но стоял вопрос об эмиграции, и полтора года – это большой срок. У меня к тому времени не было друзей там. И мне некому было даже, не с кем было поделиться своими трудностями. Так вот, произошло следующее. Буквально через короткий срок, там, я не помню, неделя-две после моего такого тайного решения жить по течению, что для меня было стыдно, но у меня не было другого выбора, меня вдруг пригласили домой к одной женщине, и эта женщина сказала мне, приходите к нам в гости. А там вот в Квебеке очень мало русских. Квебек – это столица французской части Канады, мы там и жили, там очень мало русскоязычных людей, и мы буквально задыхались без общения. И поэтому всякое приглашение в гости для нас был подарок. И я уже, только она начала говорить, приходите к нам в гости, уже знал, что мы придем в гости обязательно, но так для проформы спросил, а что там будет? И она мне ответила такими словами, она сказала, что там будет встреча с Иисусом. Ну, я так удивился, но списал свое недопонимание такой формулировки на, может быть, языковый барьер, я подумал, что, может быть, это название какой-то секты. Поскольку я к тому времени считал себя знатоком религии, я облазил уже все, что только можно, и был в православной церкви, и в католической, и занимался по-прежнему трансцендентальной медитацией, считал себя знатоком восточной философии, со свидетелями Иеговы уже к тому времени общался. Поэтому одной секты меньше, одной больше – меня это не сильно беспокоило, а тут возможность обрести друзей. И мы пришли. А женщина эта на самом деле имела в виду буквально встречу с Иисусом. Она была, как я потом уже узнал, очень верующей христианкой. И она пригласила нас просто на домашнюю группу. Это протестантская форма служения. Очень часто протестанты собираются, разных конфессий протестантских, и баптисты, и пятидесятники, и какие хотите там конфессии, собираются по домам, чтобы изучать Библию. Мало им воскресных служений в церкви, они еще дома устраивают всякие такие вот собрания с целью изучать Библию, послушать Слово Божие. И вот на такое собрание я был приглашен, сам того не зная. Мне объяснили, что это будет встреча с Иисусом, и я не понимал, что это значит. И вот мы вошли в этот дом. Я видел хозяйку дома второй раз в жизни. Первый раз в жизни я был у нее дома. И там было еще человек 20 абсолютно незнакомых людей, но почему-то буквально с первых шагов я ощутил себя дома. Я вдруг ощутил, что пустота в сердце исчезла, и что, наоборот, в сердце стало тепло. Вот, может быть, знаете, чтобы дать вам понять, что это было за чувство, когда вы оказываетесь в кругу тех людей, которым вы полностью доверяете, там, может быть, родные, может быть, друзья, и вы собрались для того, чтобы просто вместе пообщаться, провести время. Полный комфорт духовный, внутренний, душевный, как хотите его назовите. И это было удивительно, потому что это была абсолютно незнакомая обстановка. Я никого, подчеркиваю, кроме хозяйки, из этих людей не знал. У меня, правда, не было времени тогда, чтобы обдумать все эти свои новые ощущения, потому что мне надо было знакомиться. Я там 20 раз пожал руку и сказал, что меня зовут Максим. Но я отметил для себя эту теплоту теперь уже в сердце, если хотите, даже жар. И вот это ощущение, что я нашел, что так долго искал, несколько лет, нашел смысл жизни, цель жизни. Это, повторяю, было не на уровне сознания, а скорее подсознания, но душевный комфорт и мир в сердце я получил с первых шагов.
Не услышав ни одной доктрины.
Не услышав ничего, кроме «давайте познакомимся», и 20 раз я представлялся каждому человеку. Теперь, уже после многих лет в христианстве, я знаю, что таким свойством обладает присутствие Духа Святого. Когда человек находится в Божьем присутствии, он ощущает этот самый сверхъестественный мир и комфорт. Но тогда я этого ничего не знал, удивился, но даже не было, подчеркиваю, времени обдумать, еще раз повторяю. И я попал на это самое богослужение. Я тогда говорил и по-английски, и по-французски, но на таком бытовом уровне или на уровне науки. А тут речь шла о Боге, о Библии, с точки зрения лингвистики сложнейшая тематика. Я не понял ни слова из проповеди, я не понял ни слова из песен, которые они пели там, но мне ужасно там понравилось. Сама атмосфера была такой теплой, такой душевной, ну, теперь-то я знаю, что она была на самом деле духовной, такой гостеприимный, что я, еще раз повторю, ощущал себя как у себя дома, среди близких, родных, друзей, или, которым я абсолютно доверяю, хотя я этих людей совсем не знал. И в тот день мы спешили, и нам надо было уходить, и я сказал, что меня там пытались остановить, но я сказал, мне у вас так понравилось, что я обязательно вернусь. И мы вернулись где-то через неделю, но уже на воскресное богослужение, вместе с женой и уже и с дочкой, потому что вот домой мы приходили только с женой, дочка осталась дома, а утром в воскресенье те же люди, но уже, так сказать, воскресное служение, мы уже пришли с дочкой, и я ощутил, что вот это то место, где мне надо быть, вот, может быть, впервые в жизни, ощутил, что я на месте нахожусь. И это ощущение еще подтвердило тот удивительный факт, что человек, который вел служение, это была женщина, она миссионер из Америки в Канаде. Она приехала из Америки в Канаду с миссионерской поездкой, но почему-то при этом она с собой взяла детскую книжку об Иисусе Христе на русском языке. И вот когда мы пришли в это первое воскресенье, в это собрание, эта женщина торжественно вручила эту книжку моей дочери. Я был совершенно потрясен, потому что очевидно, что она не могла знать о нашем приходе, она не могла это предвидеть никак, кроме как сверхъестественным образом.
Максим, с твоего позволения, ты нас ведешь в эту чудесную духовную атмосферу буквально через пару минут после музыкальной паузы, и я уверена, что это будет лучшая часть нашей программы.
Господь,
этим Иешуа я заново рожден. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. У ног твоих, о мой Господь, раздвинется гора, ущелье величие твое разверзнут небеса. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов. Вернись, народ, дитя Авраама, вернись, народ, сын Иакова, Господь пришел, услышав твой зов, план спасения твоего уже готов.
Напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». В нашей студии гость Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил».
Ну вот, если вы помните, то мы остановились на том, что мы пришли в воскресное утро в собрание верующих людей. И что я и вся моя семья, мы ощутили себя на месте.
И что атмосфера была очень непривычная.
Очень непривычная, но чрезвычайно приятная. И приятное не то слово, какая-то очень теплая и неадекватная тому, что это были незнакомые люди. Казалось, что мы в кругу друзей или в семейном кругу. И вот опять было богослужение, все те же части служения, проповеди, молитвы, песнопения, но я опять ничего не понял из-за языкового барьера. Я даже не помню, так сказать, сейчас-то просто ни слова не помню, о чем тогда шла речь. Но помню, что мне было там уютно, я чувствовал себя на месте, несмотря на то, что ничего не понимал.
И дух твой свидетельствовал, что все правильно.
И внутренность моя, да, была в покое, и я не ощущал никакого желания уйти, а наоборот, мне хотелось там быть и быть и быть. Но вот что произошло сразу после служения. Женщина, которая вот этот самый миссионер, ее звали Патрисия Кинг, собственно, и зовут и сейчас. Надеюсь, что она здравствует, хотя прошло уже довольно много лет с тех пор. Это был 20 февраля 1994 года. После служения она подошла ко мне и спросила, можно ли помолиться за меня. Я сказал, конечно. И она начала молиться, протянув руки в мою сторону, но не трогая меня, на довольно таком заметном расстоянии. Что уж она там просила Бога, я не понял опять из-за языкового барьера. Но я вдруг стал ощущать, по мере того, как она молилась, как вот эта теплота в сердце, вот этот комфорт душевный, внутренний, чисто внутренний, он стал увеличиваться. мне стало еще лучше, внутри стало, сердце стало таким, внутренность такая прямо горячая. Более того, я ощутил, что мне даже физически стало теплее, я ощутил, что у меня щеки стали краснеть. При этом она меня не трогала, никакого обогревательного прибора рядом не было. Я вдруг осознал, и это вот, вот этот вот эффект этот со временем только увеличивался, я вдруг осознал, что мне очень хорошо, что я нашел то, чего искал, сам не зная чего. Я нашел мир и покой. Я нашел Творца Вселенной. У меня не было сомнений, вот такое было у меня ощущение, что я в Божьем присутствии нахожусь, потому что было как в раю. У меня даже не было сомнений, что я в Божьем присутствии. Я ощущал его и внутри себя, это присутствие, и снаружи. И оно было таким густым, что хоть топор вешай. И я сидел при этом в расслабленной позе. Мне было очень хорошо, но где-то внутри, в голове, далеко, такая мысль, а как его, это Бог, ну а как его зовут? Будда, Кришна, Иисус, Иегова. К тому времени, я уж вам рассказывал, у меня был опыт хождения по многим религиозным школам, философиям, направлениям. Я верил в духовный мир, но я не понимал, кто там главный. Кришна, Будда, космический разум. И вот у меня такая мысль, причем очень слабенькая, потому что мне было очень хорошо, в мозгу промелькнуло, как же его зовут? Вот я в Божьем присутствии, мне так хорошо, но как его зовут? Я же даже не знаю этого. И вдруг эта женщина, как будто в ответ на мой мысленный вопрос, который я сам себе-то не особенно задавал, потому что мне было хорошо, это просто какой-то фон такой слабенький, вдруг она говорит на достаточно понятном для меня английском языке «Его имя Иисус». Продолжая молиться, просто внутри молитвы она стала говорить «Его имя Иисус! Его имя Иисус! Его имя Иисус!» Она повторяла это трижды, и с этими словами, как будто вот три стрелы какие-то такие не больные, а наоборот приятные, три таких сгустка любви, теплоты вошли в мое сердце, и я вдруг ощутил, что Бог через эту женщину просто представляется мне. Никто, кроме него, не мог знать о моем этом вопросе, как же его зовут. Получилось так, что он мне просто представился. «Здравствуй, Максим, меня зовут Иисус, я Бог». И вот это было настолько реально, что у меня и тогда, и до сих пор, через там 14 с половиной лет, нет никакого сомнения в том, что я был в Божьем присутствии тогда, и слава Богу.
И что зовут его?
И что зовут его именно Иисус, а не Будда, и не Кришна, и не еще как-то. И вот это был момент моего обращения. Меня потом научили, как надо по-настоящему обращаться к Богу, что надо просить прощения за свои грехи. Я это сделал. Меня потом научили, что надо там молиться, что надо читать Библию. До этого момента я не знал, как правильно молиться. До этого момента я даже не читал Библию к своему стыду, потому что я не мог ее читать, я засыпал на ней, хотя пытался. Но вот мое обращение произошло именно в этот момент. Я твердо усвоил на собственном опыте, что Бог есть, Он главный, с Ним хорошо, и Его зовут Иисус. Это было знание не умственное, это было знание сердечное. Это было то, что, как я потом узнал, называется откровение. Это была встреча с Богом. Чудо сама по себе эта встреча. Я очень благодарен Богу за нее. Это был ответ на мои несколько лет продолжавшиеся поиски. Но чудо еще было и в том, что в этот же день обратились к Богу, поверили, и моя жена, и моя дочка старшая. Младшей еще тогда не было совсем, даже и в помине. И вот в один день мы все трое стали христианами вот таким любопытным и замечательным способом. И вот с тех пор я христианин, я знаю, что Бог реален на собственном опыте. Я не хочу потерять возможность иметь с Ним прямое личное общение. Для меня это самое главное в моей вере. Я ищу этого общения, я стремлюсь порадовать Бога, потому что Он для меня реален. Именно это держит меня в вере, а не какие-то доктрины и не какие-то умозаключения, и даже не какие-то правила религиозные. Я продолжаю испытывать это огромное благословение, личное общение с Богом. Это была первая встреча, но далеко не последняя.
И я продолжу в этом же стиле. И я знаю Максима на протяжении уже, может быть, 12 лет. И я знаю его семью и знаю рожденную дочку маленькую, лично знаю. Но, с твоего позволения, мы все-таки, программа наша просто имеет свойство заканчиваться, к сожалению, к моему великому. Сегодня я бы слушала очень долго еще тебя, Максим. И я думаю, эта встреча не последняя. Но сейчас мы вернемся к тому, что мне кажется очень важным, к твоему сегодняшнему служению.
Давайте вернемся, только если... Можно, я бы хотел одну цитату из Библии, которая просто делает явным то, что стоит за всей моей историей поисков Бога. Я хочу прочесть знаменитое высказывание, которое записано в Евангелии от Матфея в 7 главе 7 и 8 стихи. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Вот эти слова полностью передают историю моих поисков. Я стучал, я искал, Бог услышал и вышел мне навстречу. И слава Ему, и спасибо Ему. И вот с тех пор я стал христианином. Очень скоро я ощутил, буквально в течение года ближайшего, ощутил призыв на служение. Я еще тогда работал в науке, но уже начал понимать, что придет время, когда я оставлю науку и буду заниматься служением Богу. И что самое удивительное, что я вдруг вспомнил, что я еврей. Потому что до своего обращения к Богу я от всех прятал свое еврейство. Если вы знаете, в Советском Союзе евреи имели массу проблем с поступлением на работу, с поступлением в институт. Было совсем уж невыгодно всем говорить, что я еврей. И я привык прятать это. Не то чтобы я скрывал там тщательно, но не афишировал уж точно. И тут, начав читать Библию, я увидел, что это... привилегия быть евреем, потому что евреи избраны Богом, избраны не для того, чтобы гордиться или кичиться, а избраны для того, чтобы другим народам рассказывать о том, как надо жить в согласии с Богом и какие благословения это приносит. Другой вопрос, насколько евреям это удается делать, но призвание их именно в этом. Более того, есть даже такая знаменитая фраза у пророка Исаии, которую он написал за 700 лет до Рождества Христова, говоря о еврейском народе, от имени Бога. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И вот эти слова, как, собственно, это не только эти слова, а вся Библия этим проникнута, стали постепенно приходить в мое сердце, и я вдруг ощутил себя, став христианином, я вдруг ощутил себя евреем. Я понял, что это на самом деле почетно в глазах Божьей быть евреем, если только ты настоящий еврей. Что такое еврей в согласии с Библией? Это тот человек, который послушен Творцу Вселенной, который следует за Ним, который исполняет Его волю и который поэтому является примером для других людей. Вот таким евреем я хочу быть. И я вдруг со временем понял, что я... должен служить своему народу. Как мы говорили в начале передачи, это довольно трудное поприще говорить о Христе евреям, которые, к сожалению, Христа считают чужим Богом. Но поскольку оно трудное, и еще по некоторым другим причинам, очень мало сегодня христиан, а в давние времена еще меньше, чем сегодня, занимаются этим делом. Это некий такой пролом, если хотите, дыра. Вот всем народам рассказывают о Христе, а евреям по разным причинам очень мало. Именно поэтому создана наша миссия. Не для того, чтобы заниматься национализмом или как-то прославлять евреев, Боже упаси, но восполнить тот недостаток, который за 2000-летнюю историю церкви накопился и стал очевидным и явным. Евреям почти никто не говорит о Христе. И вот примерно 40 лет назад была создана наша организация, которая называется «Евреи за Иисуса», и цель которой открыто проповедовать Иисуса Христа еврейскому народу любыми доступными способами. Основной способ не во времени, но, пожалуй, принципиально, это уличная евангелизация. Где брать людей? Ну, конечно, на улице. Где еще можно повстречать людей? На улице. Кому рассказывать о Христе? Тем, кто на улице, потому что в дом сразу никто не пустит. В церковь идти рассказывать о Христе, так там уже верующие, зачем им рассказывать? Надо идти на улицу. Так делали еврейские пророки. Они, когда хотели возвестить народу Слово Божие, они выходили на улицы городов, забирались на крыши, чтобы их было видно и слышно. Сегодня, слава Богу, есть микрофоны и замечательное радио. Еще раз спасибо Русскому христианскому радио за эту возможность говорить об Иисусе Христе. И таким образом мы просто на сегодняшнем уровне, с сегодняшними технологиями продолжаем служение древнееврейских пророков. Они говорили народу Израилеву от имени Бога, объявляли народу Божью волю. Сегодня наша миссия занимается тем же. Мы говорим евреям: Божья воля вам прийти и поклониться Иисусу Христу, который на самом деле и есть долгожданный Мессия еврейского народа. Евреи до сих пор ждут Мессию. Он уже пришел 2000 лет назад. Именно с такой вестью мы обращаемся к евреям. И мы, еще раз повторяю, выходим на улицы, раздаем листовки. Мы затем высылаем тем, кто заинтересуется, после уличных наших встреч и бесед, высылаем литературу, которая говорит, Новые Заветы, брошюры. Мы проводим библейские занятия с евреями индивидуально, приглашаем их на библейские занятия, где у нас несколько человек собираются. У нас есть также субботние собрания, где у нас такое довольно уже большое собрание, до 30 человек. У нас бывают праздники, мы проводим праздничные собрания по еврейскому календарю, но рассказываем евреям не только о празднике, но и о глубоком духовном смысле этого праздника. И, как всегда, не забываем сказать об Иисусе Христе.
И конечная ваша цель – привести евреев
к вере в Иисуса Христа.
Причем в обычной церкви?
В любые. Для нас цель не привести человека в церковь, а для нас цель привести его к личным отношениям, таким, о каких я вам рассказывал про себя, с Иисусом Христом. А дальше, следуя воле Божьей, человек сам находит уже свое место в церкви, в собрании, в мессианской общине или еще где. И вот этим мы занимаемся, подчеркиваю, уже 40 лет. С 91-го года наша организация приехала на территорию бывшего Советского Союза. Начиналось все в Одессе, это самый еврейский город бывшего СССР. В 92-м году уже было основано отделение не только в Одессе, но и в Москве. Сегодня у нас уже 5 отделений, 4 на Украине и 1 вот в Москве. И мы видим в этом благодать Божию, благословение Божие, потому что именно Бог приводит к нам людей, которые впоследствии становятся и сотрудниками, и лидерами. Мы не делаем эту организацию, не строим ее искусственно. Мы существуем-то на пожертвования Божьи, верующих людей. Поэтому мы ничего против Бога не строим. И то, что наша организация развивается, это только благодаря огромным Божьим благословениям, которые мы видим. И для нас это знак, что мы занимаемся правильной работой. Бог одобряет это. Но также это знак того, что близки последние времена. Библия говорит нам о том, что именно в последние времена еврейский народ обратится к Иисусу Христу. Сегодня, благодаря этому развитию, Божьим благословениям, Божьей благодати, мы видим, как многие евреи сегодня приходят к Иисусу Христу. Для нас это знак, что близки последние времена. Как вы знаете, чудом в 1948 году было образовано государство Израиль. Это тоже исполнение Божьих пророчеств. Это тоже признак последнего времени. Я хочу к вам обратиться, дорогие радиослушатели. Если вас интересует личное отношение с Богом, не откладывайте это надолго. Близки последние времена. Обратитесь к Богу с молитвой, с просьбой, в произвольной форме. Он любящий Отец, Он поймет вас на любом языке, с любой громкостью вашего голоса. Вы можете даже обратиться к Нему про себя. Он услышит вас и поймет. И так же, как я встретился с ним, такую же встречу, похожую, не похожую, но он готов устроить с вами лично, потому что он любящий отец и ждет свое заблудшее дитя в свои объятия.
Максим, спасибо. А я хочу поблагодарить Бога сейчас за твой приход сюда, за твое присутствие здесь, за твое свидетельство тысячам. У меня нет статистики. Миллионам. Я не знаю, сколько людей услышит твое свидетельство и какие всходы оно принесет. И я хотела бы с тобой помолиться необычным путем в песне, как мы сегодня заложили такую маленькую совершенно традицию. Молиться в песне, если ты не против, мы с тобой споем древнюю еврейскую молитву Авину Малкейну. Что она в переводе означает, это название?
«Отец наш и Царь наш» – это как раз обращение к Богу. Это песня, молитва, это обращение к Богу с просьбой о прощении грехов.
Отец наш и Царь наш, Отец наш и Царь наш, Ты даруй нам милость, Ты даруй нам милость, но небо наше не
Ты даруй нам милость, ты даруй нам милость, но не по нашим делам.
Велик Господь, я получила очередную порцию, большую порцию Божьих благословений, и я очень благодарна Богу сегодня за вот это время, проведенное в нашей студии. И наша передача «Выбор» подошла к концу, и мы прощаемся с вами.
До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо, Наташа, и спасибо вам, слушатели, за ваше внимание.
А я напоминаю, в нашей студии в гостях был Максим Амосов из Московской церкви «Эммануил». Амосов Максим, руководитель русского отделения организации миссионерской «Евреи за Иисуса». Всего вам доброго! Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».